Глава 10. Последний год. Думаю, мастер Гюрло намеревался почаще устраивать мне поездки в этот дом, чтобы меня не слишком влекло к Текле. Я же позволил Роху прикарманивать отпускаемые на это деньги и больше ни разу не ездил туда. Боль оказалась такой приятной, а наслаждение таким болезненным, что я боялся перестать понимать себя самого. К тому же, перед тем, как мы с Рохом покинули этот дом, беловолосый человек, встретившись со мною взглядом, извлек из-за пазухи нечто. Я вначале решил, что это иконка, но вещица оказалась крошечным флакончиком в форме фаллоса. При этом он улыбнулся, и улыбка его испугала меня. В ней не было ничего, кроме дружелюбия. Прошли дни, прежде чем из моих мыслей о Текле изгладились впечатления от той фальшивой Теклы, введший меня в мир анакреонтических развлечений и благ, что дарят друг другу мужчины и женщины. Возможно, это должно было возыметь эффект, как раз обратный тому, которого добивался мастер Гюрло. Но нет. Менее всего, я был склонен к любви с этой несчастной женщиной, пока в сознании моем свежи были воспоминания о том, как я невозбранно наслаждался ею. В действительности, меня влекло, хотя в то время я не понимал это, не к ее женскому естеству, но к миру древнего знания и привилегий, которые она представляла. Книги, которые я доставил ей, стали моим университетом, а сама она — моим оракулом. Я не из образованных. Мастер Полимон научил меня всего лишь читать, писать и считать, преподал скудный набор сведений о физическом мире и, конечно же, все секреты нашего ремесла. И если образованные люди порой, ну не то чтобы принимают меня за равного, но хотя бы водить компанию со мной не стесняются, этому я обязан единственно до сей поры живущей в моих мыслях Текле, да еще этим четырем томикам. Не стану пересказывать, что мы читали вместе и о чем беседовали. Описание самого краткого разговора займет всю эту недолгую ночь без остатка. Всю зиму, пока на старом подворье не стаял снег, я неизменно поднимался из темниц наверх, словно бы пробуждаясь ото сна. И только тут начинал замечать окружающий мир. Следы собственных ног позади, свою тень на снегу. Текла очень тосковала в ту зиму, но с удовольствием рассказывала мне о тайнах прошлого, о слухах из высших сфер, о гербах, о героях, умерших тысячи лет назад. С приходом весны в некрополе расцвели пурпурные и белые лилии. Я принес их ей, и она сказала, что вскоре так же стремительно вырастет и моя борода, и тогда синева моих щек будет гуще, чем у большинства обычных мужчин. А на следующий день попросила за это прощение, так как предсказание ее запоздало. Тепло весны и, по-моему, принесенные мной цветы подняли ей настроение. В беседе о знаках отличия древних семейств она заговорила о своих подругах, об их браках, удачных и неудачных, и как такая-то пожертвовала своим будущим ради разрушенного замка, потому что видела его во сне. А еще одна, с которой они в детстве играли в куклы, сделалась хозяйкой многих тысяч лиг земли.
«Когда-нибудь, Севериан, непременно будет новый автарх, а может быть и новая автархиня. Все может оставаться без перемен очень долго, но не вечно. Я мало осведомлен о придворных делах Шатлена. Чем меньше ты знаешь о них, тем лучше для тебя».
Она помолчала, покусывая изящно изогнутую нижнюю губу.
Когда моя мать была в тягостях, она велела слугам отнести ее к профетическому фонтану, который вещает будущее, и он предсказал, что я воссяду на трон. Ты всегда завидовала мне из-за этого. Однако, автарх... Что? Пожалуй, мне лучше не болтать слишком много. Автарх не таков, как другие люди. Что бы я ни говорила порой, на Урт нет человека, который мог бы сравниться с ним. Я знаю это. И этого для тебя достаточно. Взгляни.
Она подала мне книгу в коричневом переплете.
Здесь говорится. Фалалей Великий сказал, что демократия, сирич народ, жалеет, чтобы ею управляла сила, превосходящая ее. А Ирьери Мудрый, что простолюдины никогда не позволят кому-либо отличному от них занять высокий пост. Невзирая на это, и тот, и другой именуются совершенными.
Не поняв, что она хочет сказать, я промолчал.
Все это к тому, что никто не может знать, наверное, как поступит Автарх. Или же отец Иниры. Когда я только-только прибыла ко двору, мне точно великую тайну поведали, что фактически политику Содружества определяет отец Инира. Через 2 года один очень высокопоставленный человек, я даже не могу назвать тебе его имени, сказал, что правит сам Автарх, хотя из обители Абсолюта и может показаться, будто это отец Инира. А в прошлом году одна женщина, суждением которой я доверяю гораздо больше, чем суждением любого из мужчин, поведала мне, что на самом деле это абсолютно все равно, так как оба они непостижимы, точно океанские глубины. И если б один из них правил, когда прибывает луна, а другой, когда ветер дует с востока, никто не заметил бы разницы. И я считала это суждение мудрым, пока не поняла, что она всего-навсего повторила то, что я говорил ей за 1/2 года до этого.
Текла умолкла и опустилась на кровать, разметав волосы по подушке.
«По крайней мере, — заметил я, — ты не ошиблась, доверяя ей. Она черпала свои суждения из достоверных источников».
«Точно не слыша меня, — она прошептала.
Но все это так, Севериан. Никто не может предсказать заранее их действия. Меня могут освободить хоть завтра. Это вполне возможно. Теперь-то им уж точно известно, что я здесь. Не смотри так. Мои друзья поговорят с отцом Инира. Быть может, кто-нибудь даже упомянет обо мне в разговоре с Автархом. Тебе ведь известно, почему я здесь.
Из-за чего-то, связанного с твоей сестрой.
Моя единокровная сестра Тея сейчас с Водолом. Говорят, будто она его любовница. И это, по-моему, очень даже вероятно».
Я вспомнил прекрасную женщину на лестнице лазурного дома и сказал:
«Пожалуй, я однажды видел твою сестру в некрополе. С ней был экзультант, вооруженный мечом, упрятанным в трость, и очень красивый. Он сказал мне, что его имя Водол. Лицо той женщины было правильной округлой формы, а голос словно у голубки. Похоже?»
«Пожалуй, да. Они хотят, чтобы она предала Водола ради моего спасения. Но она ни за что не сделает этого. И когда они убедятся в этом, почему бы им не освободить меня?»
Я заговорил о чем-то другом и продолжал, пока она не рассмеялась.
«Ты так умен, Севериан, что, сделавшись подмастерьем, будешь самым церебральным палачом в истории. Ужасно.
Но у меня было впечатление, будто шатлени доставляют удовольствие такие беседы.
Только сейчас, потому что не могу выйти отсюда. Может быть, это окажется для тебя потрясением, но на свободе я редко уделяла время метафизике. Предпочитала танцевать или охотиться на пекаря со сворой пятнистых гончих. А восхищающую тебя ученость приобрела еще в детстве под угрозой палки учителя.
Если Шатлена захочет, мы можем не говорить о таких вещах». Поднявшись, она зарылась лицом в принесенный мною букет.
«Теология цветов лучше теологии фолиантов, Севериан. Как должно быть прекрасно в некрополе, где ты сорвал их? Это ведь не могильные цветы, верно? Принесенные кем-то, чтобы почтить память покойного?»
«Нет, они были посажены там давным-давно и каждый год расцветают». В дверное окошко заглянул Дрот. «Время!»
Я поднялся. «Как ты думаешь, может быть, ты увидишь мою сестру, Шатлену Тею, еще раз?»
«Думаю, вряд ли, Шатлена.
Но, Севериан, если увидишь, расскажешь ей обо мне. Возможно, они просто не могут связаться с ней. В этом не будет никакой измены. Ты сделаешь для Автарха то, чего хочет он сам».
«Хорошо, Шатлена». Я шагнул за порог.
«Я знаю, она не предаст Водола. Но возможен же какой-нибудь компромисс».
Дрот закрыл дверь и повернул ключ в скважине. От меня не укрылось, что Текла не спрашивала, как ее сестра с Водолом оказались в нашем древнем, давно забытом такими людьми, как они, некрополе. После освещенной светильником камеры коридор с рядами металлических дверей и отсыревшими стенами казался темным и мрачным. Дрот завел рассказ о том, как они с Рохом ездили на тот берег Гьолля смотреть львов. Но я все же расслышал последние слова Теклы.
«Напомни ей, как мы шили куклу для Жозефы».
Лилии, как и положено цветам, со временем отцвели.
Следом за ними распустились бутоны темных роз смерти. Нарвав фиолетовых, почти черных цветов, я также отнес их Текле. Она улыбнулась и процитировала.
«Вот покоится грации нецеломудрия роза, и ароматы ее розам не свойственны вовсе. Если шатлене неприятен запах, вовсе нет. Он очень мил. Я просто цитировала одну из любимых присказок моей бабушки. В юности она пользовалась дурной славой, по крайней мере, так говорила сама бабушка. Но когда она умерла, все дети декламировали этот стишок. А на самом деле он, наверное, гораздо старше, и корни его, подобно всему, хорошему или плохому, затерялись во времени. Скажи, северян, ведь мужчины желают женщин, так почему же они презирают тех, коими обладают?
Не думаю, что так поступают все мужчины, Шатлена.
Та прекрасная роза отдала себя всю, без остатка, и за это была осмеяна так, что даже мне известно об этом, хотя и мысли, и плоть ее давно превратились в прах. Иди, сядь со мной рядом.
Я выполнил ее просьбу, и руки ее, скользнув под подол моей рубахи, стащили ее с меня через голову. Я хотел было протестовать, но противиться тому, что она делает, не мог.
Чего стесняться? Ведь у тебя нет даже грудей, которые следует прятать. Никогда не видела такой белой кожи при таких темных волосах. Как ты думаешь, а у меня кожа белая?
Белее не бывает, Шатлена.
И прочие думали так же. Но все же она темна по сравнению с твоей. Когда станешь палачом, северян, избегай солнца, иначе оно страшно обожжет тебя.
Сегодня ее волосы, которые она обычно оставляла распущенными, были обернуты в круг головы наподобие темного нимба. Никогда еще она не была более похожа на свою сестру Тею, и я почувствовал такое желание, что силы начали покидать меня с каждым ударом сердца, будто я истекаю кровью.
«Зачем ты стучишь в мою дверь?»
Ее улыбка показывала, что ответ ей хорошо известен.
«Я должен идти. Только прежде надень рубашку. Твоему другу незачем видеть тебя таким».
Вечером я ушел в некрополь, и несколько страж бродил среди безмолвных обителей мертвых, хотя знал, что из этого ничего не выйдет. На завтра я вернулся туда, и следующим вечером тоже. А на четвертый Рох взял меня с собой в город. И там, в одном питейном заведении, кто-то, казалось, знающий, что говорит, обмолвился, будто Водал сейчас далеко на севере, прячется среди скованных морозами лесов, нападая на кафилы. Шли дни. Проведшие столько времени в полной безопасности, Текла уже твердо уверилась, что никогда не будет подвергнута пытке, и попросила Дротта доставить ей принадлежности для письма и рисования, при помощи которых намеревалась составить план своей новой виллы на южном берегу озера Диутурна, известного как самый отдаленный и прекрасный уголок Содружества. Я водил группы учеников купаться, полагая это своей обязанностью, хотя меня самого при одной мысли о том, чтобы нырнуть в воду, охватывал страх. Затем, как всегда внезапно, погода сделалась слишком холодной для купаний. Однажды утром истертые булыжники старого подворья оказались покрыты инеем, а за обедом на наших тарелках появилась свинина. Верные приметы того, что мороз добрался до холмов, лежащих ниже по течению Гьолля. Наконец я был вызван к мастеру Гюрло с мастером Полимоном.
«Вот уже не первый квартал, — начал мастер Гюрло. — Мы получаем о тебе, северян, только положительные отзывы. И ученичество свое ты почти выслужил».
«Детство позади»,
— почти шепотом добавил мастер Полимон.
«Впереди жизнь зрелого мужчины».
В голосе его слышалась искренняя симпатия.
«Именно», — подтвердил мастер Гюрло. «Праздник нашей святой покровительницы близок. Ты, без сомнения, уже подумал о будущем».
Я кивнул.
«Да, после меня капитаном станет Иата».
«А ты?»
Я не понял, что он хочет сказать, и мастер Полимон, увидев это, мягко спросил.
«Кем будешь ты, северян?» «Палачом. Ведь ты можешь оставить гильдию, если будет на то твоя воля».
Я, твердо, будто даже слегка шокированный, ответил, что никогда и не помышлял о таком. но это было неправдой. Как и все ученики, я знал, что ни один из нас не является членом гильдии окончательно и бесповоротно, пока не даст на это согласие по достижении совершеннолетия. Более того, гильдию я любил, но в то же время ненавидел ее всей душой. Нет, не из-за боли и мук, порой причиняемых невинным, либо по малости содеянного, не заслужившим столь строгого наказания. Я полагал бесполезным и ненужным служение власти не только неэффективной, но и безмерно далекой. Пожалуй, лучше всего выразить чувства, которые я питал гильдии, так. Я ненавидел ее за унизительную и изнурительную жизнь. Любил за то, что она была моим домом, а разом любил и ненавидел потому, что она была древней и слабой, и, казалось, должна была существовать вечно. Конечно, я не стал высказывать всего этого мастеру Полимону, хотя мог бы не быть с нами мастера Гюрло. Да, мне лично казалось невероятным, что моя облаченная в отрепье верность может быть принята всерьез. Но все же это было так.
«Обдумывал ты возможность ухода или нет?» — сказал мастер Полимон. «Этот выбор для тебя открыт. Многие сказали бы, что только глупец способен, выслужив тяжкий срок ученичества, отказаться стать подмастерьем. Но все же ты вправе поступить так, если пожелаешь».
«Но куда же я пойду?»
Вот что, хоть я и не мог сказать им этого, являлось настоящей причиной, побуждавшей меня остаться здесь. Я знал, что за стенами цитадели или даже за стенами нашей башни простирается огромный мир, но не мог представить себе, какое место мог бы занять в нем. Оказавшись перед необходимостью выбирать между рабством и зияющей пустотой свободы, я испугался, что получу ответ на свой вопрос, и добавил: «Я вырос здесь». «Да», — сказал мастер Гюрло самым официальным тоном, на какой был способен. «Но ты еще не палач. В одежды цвета сажи ты еще не облечен». Сухая, морщинистая рука мастера Полимона пошарила в воздухе и отыскала мою.
«Посвящаемым в сан священника обычно говорят: да будешь ты эпоптом навеки. Здесь имеется в виду не только приобщение к знанию, но и принятие помазания, которого не снять, не стереть, хотя оно и незримо. Каково наше помазание, тебе известно».
Я снова кивнул.
«Стереть его невозможнее невозможного. Уйди ты сейчас, люди будут говорить о тебе только: его вырастили палачи. Но когда ты примешь помазание, люди скажут: он палач. Идя за плугом, маршируя под барабанную дробь, ты все равно будешь слышать: он палач. Ты понимаешь это?»
«Я и не желал бы слышать ничего иного».
«Вот и хорошо», — сказал мастер Гюрло, и оба внезапно улыбнулись. Причем мастер Полимон обнажил в улыбке редкие кривые зубы, а зубы мастера Гюрло оказались квадратными и желтыми, точно у дохлой клячи. «Тогда настало время посвятить тебя в главную, окончательную тайну. Даже сейчас, когда я пишу это, мне отчетливо слышна торжественность в его голосе. До церемонии тебе неплохо было бы подумать над ней». Затем они с мастером Полимоном открыли мне тайну, заключенную в самом сердце гильдии, и еще более сокровенную, ибо в честь нее, той, что лежит обнаженной на коленях самого Вседержителя, не служит литургий. После этого я дал клятву не раскрывать этой тайны никогда и никому, кроме тех, кто, подобно мне, сейчас принимает посвящение в гильдию. И клятвы этой, наряду со множеством прочих, впоследствии не сдержал.